Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Мы в прямом эфире в этой передаче. И сегодня мы с Натальей Селивановой, а ведущий Сергей Бунтман. Вот чем займемся. Займемся таким явлением, как Вандея и Шуаны. Это к тому, как происходят гражданские войны в разных странах, из-за чего они получаются во время революции, после революции. Ну, вообще неизвестно, когда революция кончается, и не потому, что песня такая есть, а потому, что последствия неотличимы от, собственно, революционного движения. И очень часто революции длятся, даже несмотря на официальное какое-то их завершение, они длятся очень и очень долго. В том и свойство, наверное, этих явлений. Вандея и Шуан. Их часто путают. Эти явления и эти гражданские войны, и это сопротивление новому правительству, которое происходило на западе, на северо-западе Франции, начиная с 1792-93 годов и не затухавшее в течение более чем 20 лет, потому что даже больше, потому что последние, например, шуанские выступления были в 15 году, потом даже в 32-м были 1800, я имею в виду. Но вот что это такое и почему их путают? Вандея – это не какая-то историческая область, а это департамент номер 85. Да, во Франции вот введенный департамент, деление на департаменты после революции и упразднение исторических феодальных провинций. И вот департамент Вандея. Кстати говоря, департаменты, они образовывались следующим образом по своей величине. То есть, за световой день должен был успеть проскакать этот курьер, успеть проскакать этот департамент. Так что это, по сравнению с провинциями, это небольшие такие административные единицы. И вот департамент Вандея, который находится южнее впадения Луары, и он как раз выходит на Атлантический океан. И если вы себе представите карту Франции, и вот справа, там, где запад, северо-запад, выходит такой вот рог, у него серьезный такой двузубый рог, если можно так сказать. Это как раз Британия и есть. Древний полуостров Арморика. И Британию назван, потому что туда бриты переселились с британских островов, которых вытеснили, соответственно, германцы, англы, саксы и юты. Это действительно очень своеобразная, очень серьезная такая провинция. А вот Вандея находится чуть южнее. Это не Британь формально, но она близка по духу. И там из больших городов недалеко находится город Нант, чуть восточнее находится город Анже. И такая артерия, как Луара, мощнейшая, особенно в то время, и ее выход в море, это очень важно и с экономической точки зрения. Почему Вандея, а потом охвачена была и вся уже, собственно, историческая Британь движением антиреспубликанским, почему это произошло? Ну вот смотрите, в начале все хорошо. 1789 год, и все люди более-менее обездоленные, крестьяне, приветствуют новые какие-то побуждения, изменения власти. Потому что вот эти скорбные тетради, которые депутатам Генеральных Штатов вручали, написанные грамотными людьми, именно жалобы обездоленных. Они получили ответ. Получили в том, когда образовалась Национальная Ассамблея, Законодательное Собрание, отмена привилегий. Все так бурно идет летом 1789 года, что, в общем-то, это одобряют. И даже, как считается, что монархически настроенные отсталые крестьяне северо-запада Франции, да они не очень-то монархические, они за свой уклад. Только если будет справедливее в этом укладе, то и хорошо. И вот в 1789 году как раз это продолжается. Но в ноябре 1789 года происходит первое событие, которое очень повлияло на настроение этих мест. Это конфискация церковных земель. Дело в том, что церковь имела огромное влияние именно там. И не церковь какая-то абстрактная, вот с папой в Риме, со своей иерархией, но именно их священник – это отец, это первый наместник Бога, административно это свой сеньор, а никакой не король. А наместник Бога – это твой кюре, над которым есть епископ, но епископ наш, который в городе Ванне или в Реце или где-нибудь еще находится, вот там находится епископ, он как раз самый главный. И тут конфискация земель. Вроде бы хорошо, крестьянам больше должно достаться от этого, но они этого не хотят. Это первое. Дальше, 12 июля 90 года. Гражданская конституция для священников. Священники все должны присягать. Вот это уже как-то они будут присягать. Кому присягать? Священникам это многим совсем не нравится. Дальше. Ноябрь 91 года, подтвержденный 27 мая 1792, репрессивные декреты против тех священников, которые отказались принимать присягу. И вот это первое причина того, что западные части Франции начинают восставать, начинают бунтовать против Парижа, против республики, которая устанавливается. И даже, как отмечено историками, в январе 93 года, когда казнили короля Людовика XVI, это не произвело большого впечатления на крестьян в Британии, в Вандее, вот в этих местах. Потому что они как-то так к этому относятся равнодушно. Почему считают, что не произвело? Потому что не отмечено ни одного выступления протеста, ни одного вооруженного или мирного выступления по этому поводу. Так что здесь вполне понятно, что одним из гимнов Вандеи становится «Марсельеза», только с другими словами. И слова эти об ужасных властях в Париже. А так-то, в общем-то, вполне революционно. Послушаем вандейскую марсельезу.
Allons enfants de la Vendée, vertueux braves paysans, que la République enragée appelle du nom de tyran, appelle du nom de tyran. Pour venger la foi qu'on outrage, le roi, la reine et leurs enfants, vous vous battez depuis longtemps, sans moyen que votre courage. Redoublez vos efforts, vous vous battez pour Dieu, frappez, frappez. Le monde entier fixe sur vous les yeux.
Ну, вот здесь вполне революционное обращение к всему миру, но за Бога. Появляется король уже здесь, за Бога и короля. Появляется риторика, нужны же какие-то символы для протеста очень локального. Второй фактор этого протеста. Первый, мы говорили, это притеснение духовенства. Второй фактор – это рекрутские наборы. Это наборы в армию. И в 92-м, и в 93-м году начинаются наборы. 300 тысяч понадобилось новых солдат. 300 тысяч. И их набирают и в деревнях Запада, и в деревнях Северо-Запада. Вот тут уже никто не хочет идти воевать на абсолютно неведомую другую сторону Франции. То, что находится за Луарой, то, что находится... Нормандия – это чужая страна, она вот, вот слева на западе – это Британь, потом граница, там такой еще рожок сверху на карте Франции, и начинается Нормандия. Нормандия – это другие люди. вообще другие люди. Я уж не говорю о там о каких-то практически немцах, о которых никто не знает, где-нибудь там в Страсбурге, где родилась Марсельеза, между прочим. Что там происходит, какие еще войны? При чем тут войны? Причем бретонский крестьянин, он каждый день отвоевывает у природы свой клочок земли. Бретонский, вот великолепно, кстати говоря, почитайте, если не читали, перечитайте, если читали, но давно, роман Бальзака, его первый роман вообще-то, роман «Шуаны», как раз вот о самом закате этого движения, 1799 год, самом закате интенсивного движения в Британии. И вот, вот эти изгороди каменные, они отделены каменными заборами друг от друга, как в Шотландии, кстати говоря. Вот это вот кельты, чуть-чуть такая здесь менее гористая местность. Но вот это моряки. Это моряки, которые рыбаки, которые добывают вот в поте лица, действительно, в кошмарных условиях. Там уже начинается океан, а Ла-Манш на севере ничем не лучше, чем океан. Он по-своему великолепен, как рядом в Нормандии. Там такой прилив. Прилив все раз, не заметил, и если ты стоишь на каком-нибудь выступе, как это было у Гюго в «Тружениках моря», стоишь на каком-то выступе, ты утонул, все, до свидания. И вот эти скалы, они мгновенно скрываются наполовину под водой. То есть, это тяжелая страна. У них простая еда. У них, вот они пекут свои традиционные эти блины, неизвестно из чего. У них там, известно из чего, из хорошей вещи. У них там гречка, которую им привезли, вот эти гречневые блины, сарацинская крупа, так называемая. И вот, и вдруг их отрывают и пытаются отвезти куда-то. И тут появляется движение, что в Вандее, через некоторое время появится в Британии, потом вспомним, почему они шуаны, и появляются вожди, уже сеньоры, вполне роялисты, вполне идейные аристократы, они именно в Вандее, они уже организуют армию, они уже поднимают своих крестьян, и доходит это в первой, например, войне, в первой войне, Вандейской войне, это началось это в весной и летом 93-го года, это все приобретает уже вполне регулярный, вполне военный вид, и, конечно, у Вандеи появляется свой собственный гимн, а не какая-то заимственная Марсельеза.
Nous serons là pour en
бодрый гимн Ван Дэй. У Ван Дэй появился свой знак. Знак этот «Святое сердце». Сердце с крестом и надпись «Господь Вседержитель» «Дью Хуа». И это не Бог и король, а это Господь Вседержитель. Вот помните, когда-то у нас была передача о Кристерос в Мексике. Вот тех, кто протестовал против мексиканской революции и ее антиклерикальном законодательстве. И вот они, Кристо Рей, вот это Христос Вседержитель, это тоже их клич, и сердце с крестом, это тоже был их знак. Конечно, появились вожди. Я бы история, конечно, пестрит именами, но я бы отметил, с одной стороны, Франсуа Атаназа Шаретта, это необычайно талантливый полководец, и когда уже собрали 35 тысяч, никто не мог оказать достойного сопротивления. Никакая армия Запада, никакая республиканские армии не могли оказать достойного сопротивления и подавить мятеж. Чем Ван Дэй отличается от других мятежей, которые повсеместно были во Франции? Достаточно легко, особенно во времена террора, удавалось подавить эти мятежи. И подавить страшными репрессиями, или наоборот, задобрить, или поднять одних на других. Здесь не удавалось поднять, например, горожан против крестьян, поднять вот такую молодую, бодрую буржуазию. И вообще, надо сказать, что Ван Дэя и шуаны, о которых мы чуть-чуть позже поговорим, собственно, бретонские шуаны, это молодые люди. Это молодые люди, 20-25. Мы уже с вами говорили, что они бегут от набора в армию. А это молодые люди. Как всегда, потом присоединяются отцы семейств, гораздо более ответственные, которые или ведут тихую партизанскую борьбу, или же присоединяются к регулярной контрреволюционной армии. Сначала генерал Берюе пытался подавить это, потом знаменитый генерал Клебер. И вот если западные французы, бретонцы, вандейцы, они не хотят служить в армии бог знает где, то теперь мы идем к вам, это называется. И к ним пришла армия, майнская армия, армия, которая сражается на восточных границах. Как только стало там полегче, приходит по решению конвента и комитета национального спасения, приходит армия генерала Клебера и наносит мощные удары. 24 октября совершается очень важный поворот в жизни армии Шаретта. Это называется поворот Галерны. Они переходят Луару и уходят на север. И почти пытаются после страшного поражения, которое в это время им наносят, они пытаются уйти на север, вглубь Британии. Они уходят, они там почти растворяются. И масса сторонников у них появляется уже среди собственного центрально-бретонского населения. Шарет плохо кончит, его расстреляют на глазах у его невесты. Там очень много таких вот и страшных, романтических, и ужасных историй. Начинается жуткий совершенно террор на западе Франции, жуткий террор, зачистка местности, массовые казни, гильотинирование, решение, и все это исчисляется тысячами и десятками тысяч. Ну, а в честь Шаретта мы сейчас послушаем песню «Армии Шаретта».
De sa division, le soutien de la France va détruire la nation. Sa force des bombardiers, les artilleries sont tous prêts à danser la symphonie. À l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis approchent qui nous nalguent de loin. Nous pouvons nous vanter que ces mutins nous allons d'aborder notre terrain. ce complot général de ces républicains, de ce monde total veut battre les chrétiens, mais son coup est manqué pour le certain. Il se trouve éloigné de nos terrains. À Nantes, l'on espère que vous verrez beau jeu. Les chrétiens en colère vous feront voir des feux, en punition du mal à des forfaits, dont vous prépare un bal, c'est pour jamais. Admirons la vaillante charrette homme de cœur. Il est né pour la France, il fait voir sa valeur. Regardez cette année, rien de plus beau. Il y a palmé l'aurier dans les drapeaux. Quand il part à l'attaque, dit à ses commandants, mettez-vous en bataille et marchez sur l'Iran. Et en avant, sa peine, c'est bombardier. Ne craignez rien, courage, canonnier. Voyez toute cette troupe, y a rien de si charmant. Charrette veut l'union de tous ses commandants. Il ordonnait prétend que dans la Vendée, que chaque commandant soit divisé. Qui a fait la chansonnette, c'est un jeune officier. La première compagnie de ces beaux grenadiers, si elle est à votre gré, j'en suis content, et que chaque officier en fasse son temps.
Песня армии Шаретта. Ну, в ходе этой войны, которая окончилась временным разгромом вандейцев, в ходе первой вандейской войны была предпринята попытка и взять крупнейший город Нант. Не удалась она. И, в общем-то, скорее были успехи у вандейцев. Но удар и генерала Клебера, жесточайший удар, и зачистки, а потом уже адские колонны, как это называлось, адские колонны, которые гуляли по всему этому краю, от Луара до Ла-Рошели на юге, и уничтожали все, что движется, и репрессии были страшны. А мы с вами говорим о вандейцах и о шуанах. Мы поговорим, собственно, после перерыва во второй части. Много вопросов задают, как они относились к бурбонам, собственно, к эмигрантам. Это мы увидим на примере шуанов. Как имел ли к ним отношение какое-то Шарлотта Корде? Никакого отношения. Покушения, связанные с вождями Новой Франции, связаны с одним из вождев шуанов, с Кадудалем. Об этом мы поговорим несколько позже. И вот Фархад видел фильм «Шуаны», восклицательный знак, Софи Марсо в главной роли. Об этом мы тоже поговорим, насколько он и два других фильма, имеющие отношение к шуанской истории, насколько они интересны и насколько они справедливы по отношению к истории, а как современная Франция воспринимает это. Есть несколько любопытных фактов, к которым мы обратимся в конце передачи.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем рассказ о сопротивлении революции во Франции. Вандея и шуаны. И вот теперь мы переходим к шуанам как раз. Откуда у них это прозвище? Была, конечно, и семья по фамилии Шуаны, но Шуан это все-таки относится к сове или к филину. И крик совы днем, крик совы, это как раз опознавательный знак, что шуаны атакуют. И это мы понимаем, какой ужас на синих, то есть на республиканцев, наводил вот этот крик совы. Во всяком случае, заставлял их настораживаться. Бальзак писал в своем романе «Шуаны», он писал, что в отличие от Вандеи, это гораздо более фольклорное такое вот движение. Фольклорное в том смысле, что это гораздо более глубинное, партизанское, земное, и что там мы могли, если Вандея это регулярная армия со всеми ее достоинствами, может быть, недостатками, то в Британии Это, да, конечно, под руководством и сеньоров, но в основном священников, поднимались крестьяне, поднимались люди, и в этих самых козьих шкурах своих, вот в жилетках козьих, с длиннющими волосами, иногда с хвост скрепленных сзади, а иногда и нет, в широкополых бретонских шляпах, с какими-то допотопными ружьями, если они не отбирали трофеи, с распрямленными косами, и, в общем, совсем страшным оружием и совсем зверством, которое могло быть вот в такой партизанской войне, они и сражались. И роль, конечно, священников здесь переоценить нельзя. И когда... Вот вы упоминали, Фархад упоминал фильм «Шуаны» с восклицательным знаком, где играет Софи Марсо. Вот там, конечно, очень есть характерный эпизод, один из таких страшноватеньких эпизодов, когда входит представитель конвента в деревню бретонскую, и когда он во время службы, он входит, гремя шпорами, прямо по центральному нефу, приходит и говорит, а там священник, конечно, который никакой присяги не давал республике и гражданским властям, и он говорит: гражданин, тебе давно было сказано закрыть свой этот притон суеверия. И все оборачиваются, и священник оборачивается к нему. И следующая сцена, если кто помнит, это вот такая страшноватенькая сцена, что моросящий дождь, такое серенькое бретонское утро, и крестьяне пробегают и крестятся на церковные ворота, к которым прибит вот этот самый комиссар конвента. Да, священники. И фильм очень хороший, кстати говоря, был, с долей фантазии, там очень такая фантазия, и там местный Леонардо да Винчи, которого Филипп Нуаре играет, местный такой просвещенный, сверхпросвещенный сеньор, играет там и Ламбер Уильсон, замечательный, играет Жан-Пьер Кассель, вот старший отец Венсана Касселя, изумительный актер, который играет одного из очень жестких шуанских вождей, как раз прибывших из эмиграции. Ну и был раньше еще и другой фильм, прямо впрямую снятый по роману Бальзака, «Шуаны» 1947 года. И вот я как раз хотел, чтобы вы послушали небольшую сцену, как раз в чем состояла проповедь. У Бальзака это великолепный просто кусочек. В чем состояла проповедь священника крестьянам. Что он говорил? Здесь еще смягчено. Ну вот Луис Инье играет, кстати говоря, священника, и вот как это звучит. Тут есть и перевод на русский язык, штатный такой перевод, который вы можете услышать, если в интернете будете онлайн смотреть.
Братья мои, враг пришел в наши края. Он расхищает наше добро. Он желает уничтожить наши обряды. Он преследует нашу веру. Он навязывает нам свои дьявольские законы. Порядок, установленный у нас много веков назад, это порядок, который годится для нас. Он состоит в уважении к монсеньору, в покорности королю, в любви к Богу. И если нужно, ради священной войны думайте не только о тех, кто погиб. Думайте о Боге. Сделайте последние усилия. Повинуйтесь лучшему из детей нашей Родины.
Да, пойдите за достойнейшим из вас. Но здесь имеется в виду герой романа Бальзака, маркиз Монтурано. В том фильме 47-го года его сыграл Жан Море. И коллизия такова. И вот здесь вопрос, как относились к эмигрантам, как относились к бурбонам. Король где-то далеко. А новый король, провозглашенный Людовик XVIII, брат старого короля, Людовик XVIII, скорее всего, будет королем. Это уже 1799 год. Здесь директория, здесь происходит уже закат, собственно говоря, той революции, которую видели и пережили многие. И дальше пойдет уже первый консул Бонапарт пойдет на очень важный ход, которым он достигнет примирения. Примирение достаточно после жесточайшей войны, но не такого примирения, как было в Первую войну. Их было три, Ивандейских и Шуанских войн было три войны. Это 93-й, 94-й, страшный 95-й, 96-й, решающий, и уже отголоски последние. Это 99-й, 1800-й год. И вот как относились. Потому что там есть у Бальзака, например, есть сцена, когда маркиз Монторан, ему приходит уже, он посланец короля. Он посланец Людовика XVIII. И к нему приходят с требованием после победы постов, земель, привилегий, приходят тамошние сеньоры. И он понимает, Монтуран, через несколько минут, что им все равно, что будет. Они не готовы вот сражаться сейчас, неизвестно. Им надо гарантировать, что после победы они восстановят старый режим, который уже Монтуран понимает, что невозможно восстановить. И что будет как, все как при бабушке, вот как говорил Александр I. И вот... И он уходит в другую комнату и приносит документ, свой патент от короля, где он может осуществлять и раздачу чинов, и производство офицерские, и любые. То есть у него любые права здесь. Он берет, показывает это и бросает в камин. И говорит, что мне ничего не нужно. Мне не нужно никаких ни прав, ни полномочий от короля. И я надеюсь, что это не нужно и вам. Вот такая сцена, очень романтическая, но это важно. Были и такие вожди, и сякие вожди были. Из Англии получали не только живую силу в виде офицеров, эмигрантов, но пытались получить и оружие, и деньги. И вот один из самых трагических эпизодов Шуанских войн, это 1795 год, где вот на юге, вот здесь под этим самым, под мыском, здесь под Британией, вот существует такой маленький полуостров, тоненький, совершенно потрясающими пляжами и камнями. И там Киброн он называется, дальше остров Белиль, который мы знаем по трем мушкетерам. И вот там была попытка и высадиться, и попытка привести вооружение, привести деньги. И была, шуанские войска были разбиты на голову, и произошли массовые расстрелы. Некоторые считают, что 2000, некоторые считают, что 10 тысяч. По каким-то уточненным данным, там 700 человек. Все равно это много, это были массовые расстрелы, и нанесли они страшный удар по шуанскому движению. Но шуаны продолжают, и осталось среди нескольких песен, таких бодрых, «Да здравствуют шуаны», которые мы сейчас послушаем.
Quel ton marore scombattet, quel ton marore scombattet, ue quel clamore ue escluet.
Viva les chouans, les chouans, les chouans, viva les chouans, les marmillons. Viva les chouans, les chouans, les chouans, viva les chouans, les marmillons.
A qui bon avait retraité,
a qui bon avait retraité,
poursuivi par l'égalité.
Viva les chouans, les chouans, les chouans, viva les chouans, les marmillons.
À qui bon il s'était rendu,
à qui bon il s'était rendu,
le piège des bleus était tendu.
Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Et le Quiberon quand ils partirent,
et le Quiberon quand ils partirent,
s'enfuirent dans le pré des martyrs.
Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Les chouans fidèles à Dieu au roi,
les chouans fidèles à Dieu au roi,
à Quiberon sauvèrent leur foi.
Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Vive les chouans, les chouans, les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Vive les chouans, les chouans, les chouans,
vive les chouans du Morbihan. Vive les chouans, vive les chouans du Morbihan.
Морбиан – это местность, вот юг Британии, как раз там, где находится Кеброн, вот рядом полуостров, и об этом как раз и поют. Здесь именно главным вождем и был Кадудаль. Кадудаль – мощный человек сожженного роста, такой вот, ну, я не знаю, скалозубу бы очень понравилось, такой корпулентный, сильный, не скалозубу, и скалозуб понравился, но больше Собакевич, который любил таких вот корпулентных людей, поэтому у него греческие герои висели, портреты. Ну, вот именно что, вот герой. И Кадудаль был один из самых жестких и непримиримых вождей, очень жестокий, с одной стороны, но с другой стороны, человек, который придавал именно военную твердость сопротивлению шуанов, в особенности во время последней войны 99-го года. И Кадудаль известен в истории гораздо больше тем, что после того, как договорились, в принципе, договорились с консулатом, новое правительство открыло снова церкви, сделало послабление и отказалось от тактики лжешуанов, то есть были провокации, такие очень хорошо нам, как в нашей истории, вот эти заговорческие организации, которые ВЧК делала. А вот тут были лжешуаны, которые выступали, вот эти провокации отрядов, к ним присоединялись настоящие шуаны, и тут-то все и попадались республиканцам. Кадудаль встречался с Бонапартом. Кадудаль, ему было предложено звание и должность дивизионного генерала во французской армии. Со всем уважением, который мог... Наполеон хотел одним ударом разрубить этот узел. И вот предложил. И был послан. Очень сурово. Кадудаль сбежал и интриговал вместе с англичанами. И потом осуществил попытку убийства Наполеона Бонапарта. Наполеон не был убит, как вы знаете. Кадудаль скрылся. Через некоторое время он был арестован. И в 1804 году казнен. То есть Кадудаль – это такой вот один из образов сопротивления. Сопротивление людей, за которые можно сражаться. Теперь последствия. В 15-м году, уже когда утихло все движение, движение трагическое, о чем абсолютно справедливо писал в своем великолепном романе Оноре де Бальзак. И действительно, это была трагедия, трагедия несовместимости, трагедия ошибок взаимных. И вот понятие ошибки революции, который и анализ при Наполеоне уже этих ошибок делался, когда был заключен конкордат, и конкордат этот просто утихомирил все движение сопротивления в таких сугубо деревенско-католических, на самом деле очень таких суеверных местах, потому что... 500-й раз скажу, почитайте Бальзака, и вы очень характерные детали увидите в местных верованиях, где многое понималось буквально, где местный святой или святая, прости Господи, был важнее самого Иисуса Христа, потому что то запрещает, за это накажут. Они верили в прямое наказание за грех, чем во многом пользовались священники. Ну так вот, в 15-м году во время 100 дней было выступление, потому что новый приход Бонапарта снова взбудоражил старые страхи. Что все-таки теперь все устаканилось, у нас снова бурбоны с 14-го года, есть король, есть бог, есть все. Скорее, это движение не народное, а движение уже больше таких вот тамошних сеньоров. Почему, спрашивает Дмитрий, что им такое не нравилось в 32-м году? Ведь была монархия, именно монархия, это монархия, июльская, с младшей ветвью, с Луи Филиппом Орлеанским, и не нравилось. И тогда попробовали немножко побунтовать тамошние легитимисты, которые считали, что должна править именно старшая ветвь бурбонов и никаких вообще компромиссов в пользу какого-то там орлеанского дома. Но если обобщать, что можно сказать об этом? Что, конечно, и славное, и трагическое, и ужасное было в этом движении. Спрашивают, можно ли сравнить с нашими крестьянскими движениями времен Гражданской войны. Вы знаете, наиболее крупные восстания, такие как Тамбовское, и они были все-таки левые, а здесь очень правые. Восстание. Правое и архаичное. А там были все-таки все, что мы думаем о, например, том же крупнейшем Тамбовском восстании, оно все-таки было левого толка. Сколько же погибло народу во время междоусобиц вот этих бретонских? Считают Ош, который анализировал еще во времена Наполеона, считал, что 380 тысяч. Сейчас колеблются оценки между разными школами, разными способами исчисления. Но приходит к тому, что 130, собственно, боевых потерь тысяч. 100. И 130, даже тогда доходит до 300, пропавших без вести. Потому что, как вы понимаете, такая война, такие зачистки, они не предусматривают всегда подсчеты потерь и, например, грамотные, регулярные и богобоязненные похороны людей с именами на могилах. Но было в этом, что ощущение и у той части, у просвещенной части, у какой-то вдохновленной части шуанов и вандейцев было, что жизнь коротка, и жизнь надо прожить так, чтобы не было обидно за важное дело. И вот это «Нам немного жить» – это одна из лучших, на мой взгляд, песен, которые остались с тех времен.
C'est son bravo qui faut suivre pour arriver au vrai bonheur, pour arriver au vrai bonheur. Dieu nous ordonna de combattre pour lui, pour son culte et nos rois. Nous rentrons Henri IV, nous obéissons à ses lois. Nous obéissons à ses lois. Nous n'avons qu'un temps à vivre, nous le devons à l'honneur. C'est son bravo qu'il faut suivre pour arriver au vrai bonheur. Pour arriver au vrai bonheur. Cette mort dont on nous menace sera le terme de nos maux. Quand nous verrons Dieu face à face, ça me bénira nos travaux. Ça me bénira nos travaux. Nous n'avons qu'un temps à vivre, nous le devons à l'honneur. C'est son drapeau qu'il faut suivre pour arriver au vrai bonheur. Pour arriver au vrai bonheur. Les Bretons montreront l'exemple de ce dévouement généreux. Quel univers qui les contemple en admirant dix un jour deux, en admirant dix un jour deux.
Коротка жизнь, но история очень длинная. И вот спрашивают, как сейчас относятся. Вот попытки понять все в совокупности, все в целости, в целостности, они продолжаются, конечно, потому что переваривание истории – это очень долгий процесс. Это быстро не происходит. Но, например, вот такие вещи бывают, как в 2007 году 9 правых депутатов предложили проект официально считать подавление Вандеи и шуанских восстаний геноцидом, геноцидом бретонского народа. С его укладом многовековым. Не прошло. Повторяли в 12-м, в 13-м году. Левые выступали против. Так что полемика продолжается. Ну, а, например, современное освоение революции, оно началось не то чтобы очень недавно, но в 70-х годах было, вышла прекрасная такая вот рок-опера «Французская революция». И мы завершаем нашу программу о Вандее и шуанах как раз фрагментом из рок-оперы «Французская революция», и фрагмент этот так и называется «Вперед, шуаны», а там судите, как хотите. Всего вам доброго.
Вот так. Это звуки истории.